Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова я, Юлия Павлюченкова, и мы возвращаемся к нашему циклу передач «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах». А вот о каких проблемах мы будем говорить с вами в этом году? Мы будем также говорить о проблемах наркомании. Мы уделим серьезное внимание проблемам алкоголизма. Обязательно затронем проблемы игромании, потому что огромное количество людей находится в сетях, в компьютерах, в интернетах, не вылезая, собственно, оттуда и в том числе проигрывая большие деньги. Еще обязательно мы в этом году поговорим о сектах. О сектантах, о различных течениях, так называемых духовных течениях, которые занимают сейчас все больше и больше места в нашей с вами жизни. Итак, рай истинный и ложный, доверительный разговор о проблемах. И с вами снова радиостанция «Радонеж». Я напомню, что ваши предложения, пожелания, может быть, желание участвовать в программе, вы можете направлять по электронному адресу 624-9170@mail.ru, либо по смс-сообщению на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете звонить, также вы можете оставлять свои комментарии либо предложения на сайте «Радонеж». Мы с удовольствием всегда читаем все письма, мы знаем, что вы любите программу. Я видела большое обращение в начале этого года людей, которые говорили: верните программу «Рай истинный и ложный», потому как очень нужно. Спасибо вам за поддержку. Именно благодаря вашей поддержке, собственно, и было принято решение о выделении радиостанции «Радонеж» очередного гранта для продолжения нашей темы. Так, сегодня у нас в студии врач-психиатр-нарколог Зайцев Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Нам надо много о чем поговорить. Мы с вами наметили, да, вот некую такую передачу в самом начале, до нашего эфира. Но самое главное, наверное, вот что интересное, и то, что меня вот прям так зацепило и очень интересует. Вы сказали мне, и вот сейчас, я думаю, нашим радиослушателям тоже скажете, о том, что вот такую фразу «наркомания, алкоголизм, игромания и вообще любая зависимость» – это такая системная логическая ошибка. То есть я сразу представила человека, такого компьютера, у которого там сбой в системе. Сбой в системе, и он вот не туда идет. Конечно, какое-то такое своеобразное представление, но почему вот так?
На разных уровнях основной механизм разный. И вот на индивидуально-психологическом уровне алкоголизм, игромания, наркомания – это именно система логических ошибок. Ну, на языке психологов – система когнитивных искажений – на бытовом языке каша в голове. Зависимый человек, он запутался в жизни, он себя потерял.
А где он? В детстве или в юности? Где потерял? Вот, или он изначально не было сформировано вот, представление о себе?
Вот это уже бывает индивидуально. Кто-то в детстве, в юности, кто-то уже в зрелом возрасте надломился и вот принял этот грех. Но общий механизм на индивидуально-психологическом уровне – это именно система логических ошибок. Достаточно предоставить ему правдивую информацию об отношении с алкоголем, исправить логические ошибки и прекратиться эйфоризирующие действия алкоголя, ну, как и других наркотиков. Поведение угаснет.
Неужели так все просто? То есть вот огромная проблема наркомании, насчитывающая несколько миллионов человек, потребителей – и еще десятков миллионов их родственников, которые втянуты в эту проблематику. Я уж не говорю про количество алкоголиков в нашей стране, хотя, наверное, стоило бы поговорить об этом вообще отдельно. Но и как? Вот такое простое решение, раз, и надо просто правду человеку рассказать.
Я подчеркнул, что на индивидуально-психологическом уровне. Но человек – это существо очень сложное, многоуровневое. А сейчас академическая психология использует биопсихосоциальную концепцию болезни. Конечно, мы с вами понимаем, что это примитивная концепция болезни, не отражены мировоззренческие духовные уровни. Ну,
почему? Биосоциодуховный аспект вот бывает, так рассматривают.
При этом духовность понимается как нечто абстрактное, такое размытое, неопределенное. И не упоминается Бог, не упоминается религиозность.
То есть в целом, а вот про Бога.
Да, то есть как будто бы у человека нет религиозного уровня, но, конечно же, он есть.
Но с другой стороны, ну, вот я не видела наркоманов там, прям вот верующих.
А именно так, потому что на самом глубинном уровне любая наркомания, будь это алкогольная наркомания или любая другая, это нарушение связи с Богом. Нарушение, ну, для атеистов можно иначе сформулировать, нарушение сложных видов правополушарного мышления, таких как этическое мышление, интуитивное, иррациональное мышление, креативное мышление.
Интересно. Скажите мне, пожалуйста, вы как давно, вот вообще как специалист, вот расскажите о себе, потому что нашим радиослушателям всегда очень интересно, почему вы начали этой проблемой заниматься, вот как давно вы занимаетесь, где, что вы делаете, вот поподробнее нам, пожалуйста.
Я работаю в области психотерапии в наркологии с 1985 года. Достаточно давно, сразу по окончании института. И работая на государственной службе, я прошел многие ступеньки наркологической службы. Работал врачом кабинета экспертизы опьянения. То есть мне хорошо знакома клиника измененных состояний сознания и психотропные эффекты препаратов. Я работал участковым врачом-психиатром-наркологом, заведующим наркологическим отделением в стационаре, исполнял обязанности главного врача наркологического диспансера, работал заведующим психоналкологической службой. Это диспансерное, стационарное отделение, наркологическое, стационарное, психиатрическое, главным врачом медсанчасти. И в дальнейшем занимался частной практикой. В последнее время работаю в медицинском центре НОТ. Этот медицинский центр работает постоянно на одном месте в Москве более 20 лет. Это характеризует.
Что вы там делаете? То есть вот к вам приходит наркозависимый или алкогользависимый, или как они находят вас, или к вам посылают, там, не знаю, по каким-то рекомендациям. Что происходит?
В основном обращаются именно так, да. Вот сарафанное радио, люди, которые прежде обращались, рекомендуют кому-то из близких, а именно так и попадают. А что происходит? Происходят вещи, ну, не совсем обычные. В нашем центре оказывают помощь, в том числе без желания зависимого.
Как это так интересно? То есть человек не хочет лечиться, говорит, да я вообще не болен, я не алкоголик или я не наркоман, и вообще у меня все хорошо.
Да, именно без желания, но при этом строго добровольно, в правовом поле и без нарушения этических норм. То есть гипноз, манипуляции, какие-то тайные воздействия не применяются принципиально по этическим соображениям. Ну, неэтично манипулировать человеком.
В вопросе этики и неэтики я тут с вами, конечно, соглашусь. Ну а как же так? Это у вас получается без желания. Я очень много знаю историй, когда действительно люди говорят, я не хочу лечиться, я не болен, у меня все вообще отлично. Это у вас проблемы. Вы там меня не любите. Uh-huh. Вы там считаете, что я алкоголик, или вы считаете, что я наркоман, а у меня все хорошо.
Я скажу, но вначале эта технология опубликована. Есть практическое пособие для врачей, издательство Нижегородская государственная медицинская академия, публикация в журнале «Психотерапия», в журнале «Экстремальная психология», в бюллетене «Изобретение и открытие». Ну а в двух словах, если у человека нет желания лечиться, жить трезво, значит врач должен сформировать такое желание. Это делается в процессе консультации в кабинете. Как получить согласие пациента на консультацию, если он ничего не хочет слышать даже об этом? Ну, в моем практическом пособии для врачей, страница 35, раздел называется «Новые способы получения согласия на контакт с врачом».
Расскажите нам так по секрету, приоткройте парочку.
Простые приемы семейной психотерапии. Например, «Ты мне, я тебе». Ты мне сходишь на консультацию врача, а я тебе за это литр водки, ящик пива, 1000 рублей.
Ничего себе, это интересно.
Не обязательно заинтересовать бутылкой или рублем. Прощу единство из долгов, мы поедем вместе к бабушке в деревню, ну и так далее. Близкие люди знают слабые стороны близкого человека. А другой способ называется обучение умеренному употреблению спиртного. В кавычках. То есть и родственники, и врач, мы понимаем, что он не может умеренно употреблять. И больше того, мы понимаем, что он не может употреблять, как раньше. Он может пить только больше, тяжелее, страшнее. А вот он этого не знает. На этом можно сыграть. Ты говоришь, что у тебя нет алкоголизма. А врач утверждает, что в этом случае сможет обучить тебя умеренному употреблению на дозу. Чтобы не больше стольких-то грамм, не чаще, чем столько-то раз в месяц. Вот эти рамки, границы ты сам себе определишь, а врач сделает так, что ты их не переступишь. Так давай сходим к врачу, узнаем все поподробнее. В кабинете.
Как с ребенком прям.
Да, в кабинете я, конечно, обнаружу признаки зависимости. Дело в том, что как врач я не имею права ставить диагноз заочно, не видя человека. И предложу отказаться от алкоголя полностью с достаточным обоснованием. То есть вначале, в течение 3 часов, я его для этого подготовлю, а только после этого предложу отказаться от алкоголя полностью.
Человек, который там, например, алкоголь или наркозависимый, то есть они готовы прийти к вам на несколько часов, слушать вас, смотреть, там, внимать тому, чего вы говорите. Мне кажется, это так сложно.
По времени это занимает 3-4 часа. Да, но речь идет о близких ему вопросах. Речь идет о том, что для него жизненно важно. А поэтому скучающих на этом занятии нет. На этом занятии обязательно присутствуют родные и близкие. Пациента, жена, родители, братья, сестры, взрослые дети. Есть много других способов. То есть понятно, что ключ подобрать можно к любому. Но вот что дальше с ним делать? А дальше нужно понимать, что из себя представляет алкогольная зависимость на индивидуально-психологическом уровне. Что из себя представляет вот эта система логических ошибок. Алкоголезависимый, наркозависимый принял на веру ложную систему ценностей.
Когда-то, почему-то, да?
Да.
Ну, либо вообще причины. Никак не принял ничего.
Нет, принял. На первой ступеньке его системы ценностей бутылка, стакан, алкоголь или шприц у наркоманов, доза. Что бы он ни говорил. Он говорит, что для меня самое главное – это семья. Для меня самое главное – это здоровье моей мамы. Для меня самое главное – мои дети, моя жена. Для меня главное – это творчество, работа, реализация себя в профессии. Поэтому я пойду в магазин за бутылкой. Вот слова, вот поступки.
Подождите, а где логика?
Совершенно верно. То есть мы видим, что поступки говорят сами за себя. На первой ступеньке бутылка, стакан, алкоголь, что бы он ни говорил. Как бы он ни пытался манипулировать близкими. Ложную систему ценностей он защищает всеми способами психологической защиты. Ну, в литературе описано более 90. Если упростить, выделить 3. Ну, 4. На дальнем уровне защита, на уровне восприятия. Алкоголезависимые просто не воспринимают информацию, угрожающую алкоголю. Когда жена, мама говорит ему на кухне, что не пей, последствия будут мимо ушей, он их просто не слышит. Когда я говорю это в кабинете профессионально, он говорит, а почему же я раньше этого не знал? Если бы я все это знал, я бы не стал пить водку. Мама рядом сидит, говорит, это интересно, как ты не знал. Я на кухне каждый день то же самое тебе говорю. Он ее не слышал. А если увеличить объем правдивой, достоверной и легко проверяемой информации об отношении с алкоголем? Защита на уровне восприятия не справляется, включается защита, ну, допустим, вытеснением.
Ну вот, у нас же сейчас идет, ну, уже идет много всяких видов социальной рекламы.
Да.
Рассказывают и о вреде алкоголизма, и о вреде наркомании, и о табакокурении. Сейчас табакокурение, вообще я недавно взяла пачку сигарет, ну так вот, и смотрю, лежит, написано «курение убивает», вот такими огромными буквами «курение приводит к раку легких». Прям.
Да.
И я думаю, ничего себе, то есть интересно, а на водке, ну я просто вот... Плохой потребитель там и того, и другого. Я просто не видела. Вот интересно, на бутылках водки тоже написано большими буквами там? Алкоголь приводит там, не знаю, к чему-то. Наверное, нет. Но тут общество говорит об этом.
Что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Все рассуждают, а я чрезмерно не буду, да?
Да. Ну и потом ведь у нас замечательные законы. Есть закон о защите прав потребителей. В этом законе есть статья, что продавец обязан предоставить покупателю полную, подчеркиваю, полную и достоверную информацию о потребительски значимых свойствах товара. Ну, а пиво, водка являются товаром, раз уж продаются в магазинах.
Ну, да.
А можно ли сказать, что продавец предоставляет полную информацию о влиянии алкоголя, пива, табака на психическое здоровье, например? Нельзя сказать.
Нет, конечно.
Нарушается законодательство. Люди дезинформированы. Ведь вы говорите, алкоголь убивает или табак убивает. А кого он убил? Вот стоят подростки у техникума, курят, никого табак не убил.
Ну, особенно подростки вообще, наверное, не воспринимают это по отношению к себе. У них
конечно.
Жизнь долгая,
да.
Все люди в 35 кажутся им стариками, и они еще будут жить, и ничего с ними не произойдет.
Да, это же не со мной, это когда-то, это не с каждым, а с одним из семи рак легкого-то случится. А со мной-то это не произойдет. Ну, то есть, это не полная информация, очевидно, не полная. А вот полная информация не предоставляется. Полная информация о том, как алкоголь действует на человека. Вот, ну, чтобы это понять, нужно понять, что такое человек. А вот это и нужно донести, объяснить действие всех наркотиков. Есть общие механизмы действия наркотиков. Все наркотики нарушают мышление. А все наркотики делают человека, скажем, недочеловеком.
Но, с другой стороны, алкоголь, наверное, не в форме алкоголизма, а алкоголь, он известен с древнейших времен. И, собственно, есть распространенный миф о том, что бахни для храбрости, или там вино красное полезно для здоровья и кроветворения. Раньше про коньяк то же самое говорили. Угу. И получается, что как-то мы живем в таких двойных стандартах. С одной стороны, вы говорите, да вы что, нет, алкоголь, вот он вреден, это наркотик, он там убивает клетки, он там нарушает мышление. С другой стороны, по телевизору, во всех фильмах, в книгах, просто везде, во всей индустрии мы видим такое стандартное употребление, нормальное употребление. Может быть, мы не говорим максимально про алкоголизм как болезнь, но мы видим это употребление.
Ну, совершенно верно. Вы сейчас говорите не об индивидуально психологическом, а о мировоззренческом.
Но человек-то это проблемы. Именно видит и воспринимает, да, формирует свое мировоззрение именно таким вот образом.
Именно так. Алкогольное поведение формируется только у человека, принявшего на веру ложные философии. Ну, скажем, философия гедонизма, получение удовольствия любой ценой и прямо сейчас, невзирая на последствия. Или философия культурного питья, несколько мифов, которых вы сейчас перечислили. А вот в основе алкоголезависимого, поведения алкоголезависимого лежат эти ложные философии, а говоря на церковном языке, грехи. Грехи. А философия культурного питья – несколько десятков разрекламированных, растиражированных мифов, которые человек принимает на веру без критики, без цензуры сознания, без критической оценки. Ну, если все так говорят, значит, так оно и есть. Какой-то авторитетный человек с экрана телевизора сказал, что 100 грамм красного вина полезно для здоровья. Ему уже можно верить, он же доктор наук.
Он же с экрана телевизора.
Да, он же доктор медицинских наук. Но ведь и доктора медицинских наук иногда ошибаются. А если доктор наук рекомендует 100 грамм красного вина для здоровья, а пусть он напишет рецепт. Рекомендую 100 грамм красного вина. А пусть он поставит печать и личную подпись. А пусть он сделает запись в амбулаторной карте или в истории болезни. Ну, все научное сообщество посмеется над таким врачом, который рекомендует красное вино как лекарство. Конечно, негативные эффекты перекрывают все положительные эффекты алкоголя. Намного перекрывают. Вот философия культурного питья условно можно выделить три группы мифов этой философии. Первое. Миф о том, что методами ограничений, принуждений, запретов проблема не решается. Еще как решается.
Конечно. Раньше ЛТП были,
да.
И ничего.
Причем в самых гуманных и демократических странах, не говоря об ЛТП, а сейчас в Швейцарии, во Франции, в США. Вторая группа мифа о том, что малые дозы алкоголя как минимум не вредны, а скорее полезны, что есть плохой алкоголь, есть хороший алкоголь. Что алкоголь – это не наркотик, а пищевой продукт.
Да, кстати, да. Переведен в категорию пищевого продукта. Спирт переведен.
Да. Дело в том, что перевод, бюрократический перевод спирта из наркотиков в алкогольные продукты не влияет на его медицинские свойства как наркотика. А медицинские свойства алкоголя как наркотика как были, так и остались. А только в ГОСТе, и скажем, в ГОСТе до 1982 года была формулировка, что алкоголь, этиловый спирт, является сильно действующим наркотиком. А в дальнейшем эта формулировка была изъята, потому что стали использовать не медицинские, а юридические критерии. По юридическим критериям алкоголь наркотиком не является. Он не включен в список наркотических веществ.
Он не включен.
Но медицинские свойства наркотика как были, так и остались.
Так, Сергей Николаевич, я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях врач-психиатр-нарколог Зайцев Сергей Николаевич. Это программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах». Радиостанция «Радонеж», и мы продолжаем. Вы начали рассказывать о том, что из себя представляет человек. И мы так вкратце коснулись двух уровней. Мировоззренческого, да, уровня, и второго, как вы правильно его назвали, что он такой индивидуальный
психологический, индивидуальный, личностный уровень.
Личностный. Да. А из каких еще уровней, получается, состоит тогда человек?
Ну вот официальная медицина использует биопсихосоциальную концепцию болезни, но сейчас, правда, еще добавляет духовный уровень. Но и эта концепция человека не полная и недостаточная. Если мы используем определение алкоголизма из международной классификации болезней 10-го пересмотра, что алкоголизм – это дисфункция личности, подчеркиваю, личности, влекущая за собой ее болезненную психопатологическую перестройку с формированием расстройств в разных сферах – психической, неврологической, соматовегетативной – и ведущая к социальной дезадаптации. Вот в этом определении не отражены семейный уровень, а семья – это основной элемент алкогольной экосистемы, экосистемы наркомана. Не отражены мировоззренческий уровень, духовный уровень и религиозный уровень. Я бы предложил, ну, я работаю в рамках другой концепции человека, я понимаю так, что человек – существо действительно биопсихосоциальное, имеющее право выбора мировоззрения на основе правдивой достоверной информации, духовную природу и божественное происхождение. И вот в этой концепции проблема алкоголизма и наркомании решается успешно, если работать на каждом из этих уровней.
То есть вот мы рассмотрели, что мировоззренческий уровень может нарушиться в форме того, что человек получит неправильное представление, неправильную правду, скажем так, да, о наркотиках или об алкоголе. А личностный уровень вот этот вот может нарушиться когда?
Система логических ошибок. То есть это в дальнейшем. То есть все начинается с глубинных уровней.
Ну вот берем подростка. Ну, там, или, давай, он видит, да, что мама с папой умеренно потребляют, вашу формулировку возьму такую, да, да и вроде не вот пьянствуют, и вроде не алкоголики же они у него. Ну, то есть семья. Да. Он выходит на улицу, смотрит Петька. Петька умеренно курит. Или как-то неумеренно, но курит. Смотрит Вася. Вася умеренно курит траву. И рассказывает о том, что марихуана не наркотик. Всем известный миф. Да?
Да.
Дальше идет еще какой-нибудь там, не знаю кто, Миша. Он говорит о том, что да, я вообще вот там таблетки глотаю. Но это же измененное состояние сознания. Это вот так модно. Или спайсы вот эти сейчас смеси. И он что видит, этот подросток? У него какое представление? У него взята из интернета реклама какого-либо пива. У него из телевидения, да, о том, что любой подросток должен модно пить пиво. У него нормальное представление сформированное, что в семье старшие потребляют как-то алкоголь, и это не приводит к какому-то кошмарному разложению личности. И все его знакомые являются так или иначе теми или иными потребителями наркотических веществ. Что ему делать? И где вот здесь, вот в этом, вот как вот в этот момент правильно сформировать а. мировоззрение, б. личностный уровень, или не в этот момент, или этим надо заниматься до этого момента, или после. Вот что надо делать-то?
И после, и до, и всегда. Ну, то есть, этим нужно заниматься, начиная со школьной скамьи, формировать трезвенческое, здоровое мировоззрение. Этим нужно заниматься с употребляющими алкоголь, наркотики и с зависимыми. Этим нужно заниматься со всеми и всегда. Ну, а противостоять вот, прессу общественного мнения, конечно, трудно. А поэтому нужен четко определенный объем правдивой, достоверной информации. Сказать, что просто табак убивает, или что алкоголь вредит здоровью, этого явно недостаточно. Ну,
а как вредит, вот сейчас, да? А почему вредит?
Сейчас вы как раз перечислили вот эти ступеньки. Вы изложили одну из концепций болезни. Некоторые специалисты полагают, что зависимость формируется этапно. Вначале курение табака, а потом употребление алкоголя, стартовые наркотики, шампанское, джин-тоник, потом злоупотребление алкоголем, водка, коньяк, потом курение травы, а потом внутривенные наркотики. Кто-то задерживается на первой ступеньке, кто-то продвигается на вторую, третью, четвертую.
Да, но все отмечают, что прежде чем там начать употреблять наркотики, обычно употреблял алкоголь либо сигарет.
Да.
То есть вот любого спроси, никто не начал вдруг, ну, как бы не куря, не употреблял алкоголь, вдруг начал и там колоться. Нет, я не знаю таких людей, например.
Совершенно верно. Вот это ступеньки, в которые проходит каждый наркозависимый. Ну и если раньше по 9-й классификации считалось, что алкоголизм, наркомания – это разные болезни, то в последней действующей классификации 10-го пересмотра эти болезни объединили в одну и назвали ее синдром зависимости. А уж от какого наркотика, от алкоголя, каннабиоидов, опиоидов, никотина, не суть важно. Это наркотик.
Но смотрите, с другой стороны, игроманию же тоже отнесли к зависимостям. И вообще в целом специалисты относят игроманию тоже к зависимостям и проводят аналогии того, что, по сути, игромания является точно такой же зависимостью, как и алкоголь, как и наркотики. А как же здесь быть? То есть здесь нет потребления.
Да в том-то и дело. Но есть общее, нечто общее, что объединяет все виды зависимостей. Границы между нормой и болезнью постоянно пересматриваются. Ну, скажем, неврозы раньше не считали за болезнь, а потом изучили это состояние, включили в классификацию болезней. Также патологическая склонность к азартным играм пока стоит особняком. Но когда изучат, включат в синдром зависимости. А зависимость от компьютера вообще пока болезнью не считается официально. Но мы-то видим все признаки болезненного состояния. Когда изучат это состояние, включат в классификацию болезней. А что общего между всеми зависимостями? При всех зависимостях необратимо разрушается головной мозг. При всех зависимостях в запущенных случаях исход в слабоумие.
Вот я сейчас задумалась о зависимости от компьютера.
Ну, давайте возьмем, вот, если мы говорим о наркомании, об алкоголизме, понятно, мозг разрушается влиянием
токсического
агента.
Ну да, можно сказать, да, да. Вот яд. Человек употребляет яд, да. Разрушение, понятно.
У игроманов головной мозг разрушается влиянием запредельных стрессов. Есть стресс, общий адаптационный синдром, это нормальная реакция организма на изменяющуюся среду. А есть дистресс, то есть такие значения стресса, с которыми организм заведомо не может справиться. И вот на дистресс организм отвечает разрушением серого вещества, разрушением головного мозга. Ну, давайте представим себе жизнь игромана. Вот он приходит домой, семья копила деньги на расширение жилплощади, а он за один вечер эти деньги проиграл. Он приходит на работу, в трудовом коллективе он занял деньги, не возвращает один год, его обзывают последними словами, а он говорит, а я глаза отморожу, иду, как будто меня не касается. Ну, конечно, касается. А дома телефон разрывается, его разыскивают из 3 банков, угрожают посадить в тюрьму, он взял кредит и не возвращает. Он выглядывает в окно, а там стоят 3 у подъезда и ждут, хотят его спинать за долги. Вот он приходит ко мне, ну, человек в погонах, офицер вооруженных сил, игроман. Он говорит, когда я выхожу на улицу погулять, я с собой финку беру. Я знаю, что меня будут бить за долги, вот чтобы отбиваться. И вот когда человек каждый день живет в таком стрессе, головной мозг разрушается влиянием запредельных стрессов. Он приходит на прием, игроман 27 лет, седой, седой головой. Вот оно, разрушение головного мозга. Необратимо. Вот он, исход слабоумия. Ну, в запущенных случаях алкоголизм, игромания, наркомания всегда исходят в слабоумие. А если говорить о влиянии компьютера, это влияние до конца не изучено. Влияние может быть деструктивным, разрушительным, не менее разрушительным, чем влияние алкоголя и наркотиков.
А я сейчас вот просто задумалась. Например, государства, не только наши, вообще все мировые государства всячески поощряют появление компьютеров и их участие, так скажем, в жизни уже и детей, школьников, в каждой школе компьютеры, компьютерные классы, компьютерные доски, компьютерные там электронные дневники и множество вот всего того, что связано с машинами. Понятно, что все это, конечно, удобно. Удобно, сидя дома на диване, залезть в интернет, посмотреть оценки ребенка в электронном дневнике. Удобно делать... В нашем детстве мы ходили в библиотеку и выписывали вручную о каких-либо животных, да, доклады делали, зарисовывали там виды этих животных и так дальше. Сейчас все просто. Дети залезают в интернет, там набивают необходимые слова и, собственно, получают 100 тысяч ответов там, про каких-нибудь там утконосов или еще кого-то. Так тут вопрос-то в том, что получается государство, которое сами... Государства, я беру сейчас в всемирном масштабе, которые сами, например, либо не знают, либо знают влияние компьютера на человека, всячески подводят к тому, что нация и вообще люди, ну, как бы рискуют очень серьезно стать слабоумными.
Ну, остановить технический прогресс невозможно. Отказаться от компьютера невозможно и не нужно, конечно. Но во всем должна быть мера. Компьютер должен быть не вместо семьи. Получается так, что жена моего пациента, она говорит, он приходит, уставился в этот ящик, мы с детьми вокруг него прыгаем, а он на нас ноль внимания, ему мы не интересны, он только вот в этом вот, в сетях, он только вот в этих, в интернете. Должна быть мера. Это не должно быть вместо для ребенка, вместо секции, вместо живого общения. Это не должно быть вместо семьи. А получается именно так в болезненно выраженных случаях, что вместо этого. Это не должно быть вместо молитвы, ну и так далее. Должна быть мера.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Скажите, вот раз мы уже заговорили о молитве, и вообще мы сегодня говорили такие слова, как Бог, вера, религия. Но вот я еще раз, да, мне кажется, что вот если человек религиозен, если он верующий, он вряд ли станет зависимым. Или я не права?
Вы не правы. Попробую объяснить, почему. В основе алкогольного поведения всегда лежит кризис в духовной сфере. Это непонимание того, кто я, ну, в кавычках, я как личность. Зачем я пришел на эту землю, в чем смысл моей жизни, какая у меня предначертанность, а какие пути самореализации, какая у меня мечта. Оно, формированию кризиса в духовной сфере, предшествует нарушение связи с Богом. А связь с Богом нарушается влиянием разных факторов риска, ну, например, перегруженность социальными контактами, вот жизнь в мегаполисе, когда жизнь в таком ритме, бегом, 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 тут машина, колесо прокололось, тут опаздываю на работу, тут звонок, тут решение, тут подпись, а о душе, о большом, о важном подумать, о Боге подумать некогда. Вот в этой текучке некогда подумать. Это может быть несоблюдение режима труда и отдыха. Работает много, отдыхает мало. Надо обеспечить семью. Он на трех работах работает, надрывается, но ценой своего здоровья, ценой нарушения связи с Богом, ценой нарушения своего психического здоровья, своей духовности. Это несоблюдение режима сна и бодрствования, когда у телевизора, у компьютера просиживают до двух ночи.
Ладно, до двух. Да, а до пяти?
До пяти, до утра, хронически не досыпает, а утром бегом на работу, подстегнул себя энергетиками и к работе. Но больше всего, вот среди прочих факторов риска, среди факторов, нарушающих связь с Богом, я бы выделил основной фактор. Это влияние интоксикации, влияние табакокурения и алкоголя, влияние наркотиков. Вот все наркотики нарушают связь человека с Богом. И нарушают очень сильно. Но это не сразу заметно. Вначале нарушается этический выбор. Человек плохо понимает, что такое добро и зло. перестает различать, где добро и зло, что морально, что аморально, что нравственно, безнравственно, что этично, неэтично. Он не чувствует взаимосвязи всего со всем во Вселенной. Утрачивается чувство религиозности. То есть он формально исполняет обряды, уже теряет свою индивидуальность, вот это то, о чем я говорил, духовность, смысл жизни, свою значимость, самоценность, исключительность. Он теряет себя в этой жизни. И в результате, вот молодой человек, 24 года, из Москвы, пивной алкоголизм, я у него спрашиваю, а зачем вы пьете пиво? Он говорит, а потому что мне скучно. В 24 года в мегаполисе молодому человеку скучно жить. Вот дедушке 98 лет, и то не скучно. Академик Углов 100 лет оперировал, он вел активную общественную работу в 100-летнем возрасте. А тут 24 года, и он такой старичок. Он потерял себя, ему скучно жить. Да оглянись кругом, жизнь кипит, бурлит. Сколько всего интересного вокруг происходит, он этого не видит. Он потерял себя в этой жизни. И вот эта духовная пустота, вызванная нарушением связи с Богом, начинает застраиваться, заполняться грехами, ложными философиями. Ну, философия культурного питья. Вот пиво. А начинают употреблять пиво, не зная, как пиво действует на психику, на человека. Я упоминал о законе о защите прав потребителей. А знает ли он, что в состав пива входит наркотик из группы каннабиоидов, из группы конопли?
Даже мы такое не знаем.
А по закону о защите прав потребителей, это нужно указать на этикетке. В пиво этот наркотик попадает из хмеля. Хмель – ближайший биологический родственник конопли. А сочетанное действие этих двух наркотиков, алкоголя и каннабиоида, вызывает очень сильную психологическую зависимость, в два раза сильнее, чем при водочном алкоголизме. Зависимость формируется в молодом возрасте, уже иногда со школьной скамьи, и опьянение протекает не с эйфорией, а или с оглушенностью, или с агрессивной формой поведения. Вот он выпил в отключку, вот ему скучно жить в этой жизни.
Очень интересно, мы прервемся на короткий выпуск новостей и потом вернемся в нашу студию. Серию задержаний в наркопритонах провели сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тюменской области. Во всех случаях наркозависимые собирались для группового потребления так называемых солей – наркотиков синтетического происхождения. Как отмечают оперативники, практически все притоны в Тюмени сейчас связаны именно с солями. При этом привыкание к подобного рода веществам у потребителя происходит достаточно быстро. Негативные последствия для здоровья не заставляют себя долго ждать. Как правило, человек, систематически употребляющий синтетику, проживает лишь несколько лет. Один из притонов сотрудники наркоконтроля ликвидировали в самом центре города. В двухкомнатной квартире находилось сразу 5 человек, только что употребивших наркотик. Хозяин жилища утверждает, что делает себе инъекции лишь раз от раза, и наркоманом себя не считает. После встречи с наркополицейскими его ждет разбирательство и последующий приговор, причем не только за организацию притона, но и за хранение обнаруженных здесь же нескольких доз, которые еще не успели употребить. Еще один из солевых притонов наркополицейские ликвидировали в одном из пригородов Тюмени. Наркозависимые гости употребляли соли инъекционно даже в тот момент, когда в квартире находились малолетние дети. 2 девочки, дочери сожительницы хозяина жилища, в момент задержания находились в соседней комнате. За неделю сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России ликвидировали 65 наркопритонов. С 10 по 16 июня 2013 года сотрудники ФСКН России перекрыли несколько крупных каналов поставок наркотиков. Из незаконного оборота они изъяли почти 15 килограмм героина, 9 килограмм гашиша, 150 килограмм марихуаны, 5,5 килограмм синтетики, 4 килограмма психотропных веществ, всего 152 оптовые партии. Из этого количества наркотиков можно было изготовить почти 2 миллиона разовых доз. Крупные потери наркомафии понесла в Москве, Московской области, Красноярском и Ставропольских краях, Республике Тыва, а также в Астраханской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Тульские наркополицейские перекрыли канал поступления героина в регион. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСКН России по Тульской области задержали гражданина Республики Таджикистан. При личном досмотре у него обнаружили пластиковую бутылку, в которой находился 1 килограмм 300 граммов героина. По данному факту следственным отделом управления возбуждено уголовное дело. Гражданин Таджикистана задержан и содержится в изоляторе временного содержания города Тулы. Снова здравствуйте. Я напомню, что у нас в студии врач-психиатр-нарколог Зайцев Сергей Николаевич. Это программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах». Мы говорим сегодня о проблемах зависимости, что с ними делать. И давайте вернемся к нашему разговору. Так, вот вы нам рассказывали о молодом человеке, которому неинтересно и скучно. Но, знаете, я знаю таких сотни молодых людей, к сожалению, которым неинтересно жить, потому что они не понимают, чем им заниматься, как им этим заниматься, как достичь чего-то в профессии. Они все хотят здесь, сегодня и сейчас, и сразу, и много. И говорить о том, что вот все они потенциальные алкоголики или там наркоманы, или вообще зависимые люди, мне казалось вообще неправильным. Потому что много из них хороших ребят. Но, к сожалению, действительно, то ли их родители там где-то сплоховали и не сформировали у них вот представление о том, как должно быть, как они будут развиваться. У нас в нашем с вами детстве как-то все было понятно. Вот ты родился, вот ты пошел в ясли, вот ты пошел в детский сад, из детского сада тебя проводили в школу, из школы в институт, ну или в техникум там, да, с института распределения, ты работаешь с 9 до 6, все остальное время, твое качество труда там и время, которое ты должен отдыхать, защищено законом, ты проводишь время дома, отдыхаешь, в санаторий ездишь и так дальше. Сейчас все не так. И ждать, что будет как-то вот как было, ну, бессмысленно. Мы живем совершенно в другом обществе. В нашем обществе много людей, которые ездят по всему миру. Людей, которые общаются на разных языках. Они живут рядом с нами, это наши с вами соседи. Люди могут сейчас себя реализовывать как угодно и где угодно. И не просто там быть инженерами, ну, хотя это не просто, очень уважаемо, но в целом я имею в виду, да, какие раньше были мечты? Могут стать инженером, да, или учительницей. Сейчас мы можем хоть, я даже не знаю, о чем мечтать, но, во всяком случае, вот мой сын, например, 6-летний, сказал мне: мама, я буду генералом, летчиком-космонавтом. Я буду первый, кто выйдет на Марс, потому что туда никто еще не выходил. И я вот задумалась, думаю, интересно, откуда это в голове у ребенка? Ну вот откуда формируется вот такое вот представление?
Достойная цель.
Хорошая цель, отличная, но вопрос-то в том, что почему сегодняшние подростки не имеют целей?
Вот я назвал основной фактор, который нарушает сложные виды правополушарного мышления. В больших дозах алкоголь необратимо разрушает головной мозг. Вот та доза, которая вызывает клинику опьянения, это кладбище погибших нервных клеток, это гибель нескольких десятков и даже сотен тысяч клеток серого вещества, нескольких сотен тысяч нейронов. Ну, например, с одного литра пива погибает, как это указано в книге Сергея Сушинского «Наука о трезвости», 13-я страница, погибает 8 тысяч нейронов. Но в одной научной организации меня поправили, там ссылка на источники, кандидат медицинских наук заглянул в первоисточник, говорит, вот в этой формуле отпечатка, в коэффициенте не 10,5, а 10,6 степени. Значит, не 8, а 80 тысяч нейронов погибает с одного литра пива.
Но, к сожалению, вот нам с вами, не знаю, вам может быть в большей степени, а мне, например, это вообще ни о чем не говорит. Наверное,
я,
как
я
и многим радиослушателям.
Да.
Ну, какие-то нейроны где-то там погибают. Но от этого же человек не становится прям хоп и такой вот дурачок.
А я сейчас объясню. Вот смотрите. Один раз погибло 100 тысяч, другой раз 100 тысяч, третий, пятый, десятый, двадцатый, счет на миллионы пошел. На первой стадии алкогольной зависимости формируется парциальная деменция. Частичное приобретенное слабоумие, которое протекает как обратимое расстройство.
Ну, то есть человек выпил, ха-ха-ха,
да,
хи-хи-хи, вот такой вот простой.
Включен в отношения с обществом, у него семья, дети, ответственность, хороший пост, положение в обществе, статус занимает в социуме. Но на работе он решает сложнейшие задачи в своей профессиональной деятельности. Он проявляет высокий интеллект, принимает зрелые ответственные решения. Но в круге вопросов, касающихся отношений с алкоголем, разобраться не может. Хотя по интеллекту...
Или не хочет.
Не может, не способен. Из-за нарушения мышления.
А как же воля?
Это и есть парциальная деменция. Воля как была, так и осталась, но она извращена. Она направлена на саморазрушение. Он проявляет огромную волю для того, чтобы уклониться от заботы о близких, о семье. Нужно проявить огромную волю, чтобы изъять деньги из семейного бюджета, потратить их не маме на лекарства, не любимой женщине на подарок, не детям на образование, на сандалики, плачки, фрукты, а на бутылку. ночью встать и пойти за бутылкой же тебя заставить?
Вот, ночью. Теперь же у нас есть закон.
Закон,
который запрещает продавать спиртное в ночное время.
В том-то и дело, что проблема эффективного контроля за наркологическими заболеваниями складывается из баланса мер ограничения доступности и мер по информированию населения об отношениях с алкоголем. Вот на этом балансе как раз эффективный контроль. Можно использовать жесточайшие меры ограничения принуждения к трезвости.
Например, в мусульманских странах вообще запрет на алкоголь.
Употребление наркотиков, расстрел. И все, и нет проблемы наркомании, представляющей угрозу здоровью населения в целом. Вот. А можно иначе. Можно не применять вот таких жестких мер ограничений и запретов, а использовать широкое информирование. Предоставить правдивую достоверную информацию населению об отношении с алкоголем. И разложить бутылки, пиво, водку и наркотики, никто не посмотрит и не прикоснется. Хорошо информированный человек не возьмется. Перед вами поставить вы же не возьметесь, так же они.
Хорошо, подождите. Но нашим школьникам рассказывают в формате образовательных программ в школы о вреде употребления алкоголя и наркотиков. Но все равно они выходят, употребляют алкоголь, наркотики, курят.
Угу.
Плохо рассказывают?
Да, да. К сожалению, вот эта просветительская деятельность ведется в недостаточном объеме. Ведь я подчеркнул, должна быть полная информация. Информация, которая дается, не полная. Не полностью устраняются мировоззренческие основы алкогольного поведения. Не рассказывается, например, о том, как малые дозы алкоголя действуют на психику. Как большие, понятно. Большие дозы, вот алкоголизм, а запущенные случаи алкоголизма, третья стадия алкоголизма, это бомжи на вокзале. Вот выйдите на вокзал, посмотрите на бомжей, вот человек разрушен как личность. Вот это оболочка человека, а души там нет, душу он потерял. Душа похищена алкоголем, наркотиками. Ну, он там копошится у мусорных баков, но по уровню интеллекта, вот если мы проведем психометрию, измерим интеллект, интеллект на уровне младшего школьного возраста. А как действует малая доза алкоголя, наркотиков, вот об этом как раз и не говорится. Или говорится недостаточно. А как действует в малых дозах? А в малых дозах алкоголь, как и другие наркотики, нарушает сложные виды правополушарного мышления. Ну, то есть, снижается интеллект, нарушается мышление. Что такое интеллект? Интеллект – общая умственная способность. Включает в себя левополушарный интеллект – способность мыслить логически, рационально, и правополушарный интеллект – способность мыслить интуитивно и рационально. И вот IQ-коэффициент интеллекта, психологические тесты на измерение интеллекта измеряют только левополушарный интеллект.
Логику.
Да. Только логическое мышление. А возможности сложных, быстродействующих видов правополушарного мышления измерять пока еще не научились. Условно можно выделить три вида правополушарного мышления. Креативное мышление. Способность мыслить творчески, изобретательски. Это чувство нового. Способность получать качественно новую информацию, которой нет в мире материальном, которая только в духовном мире. Чувство красоты, чувство гармонии, чувство меры. Каким инструментом измерить красоту? У психологов нет такого инструмента. Второй вид правополушарного мышления – собственное интуитивное мышление. Это способность предвидеть, предчувствовать развитие событий, черпать информацию из настоящего, удаленного, прошлого, будущего. И самый сложный, самый быстродействующий вид правополушарного мышления – это этическое мышление. Это чувство религиозности. Это знание о Боге, это понимание того, что добро, что зло, что морально, аморально, это понимание своей индивидуальности, смысла своей жизни, путей самореализации своей мечты. Если одним словом, совесть. Каким инструментом измерить совесть?
Да, тут сложно, нет таких инструментов.
И вот эти сложно организованные виды мышления нарушаются малыми дозами алкоголя на длительное время. Оно незаметно, потому что человек вполне адаптирован, он успешен в жизни, у него хорошая машина, у него дача, у него хорошая зарплата, хорошая работа, но он живет духовно пустой жизнью, он прожигает жизнь, он живет на 1/1000 своих возможностей из-за влияния интоксикации малых доз алкоголя.
А я сейчас вот про совесть задумала. Наверное, огромное количество, скажем так, действий, совершенных в алкогольном опьянении, потом, когда человек трезвеет и начинает думать, это же и измены, это же и различные, там, не знаю, поведения безобразные, когда люди валяются и пристают, и дерутся, и там не знаю, что делают. А это же как раз вопрос совести.
Ну, конечно. Конечно. Мы видим или первая стадия. Давайте сравним этический уровень культурно привычно употребляющего алкоголя. На первой стадии алкоголизм, на второй, на третьей. Ну, скажем, культурно употребляющий человек не сможет не забрать свою дочь из детского сада из-за того, что пил водку. Ну, как
нет, конечно, нет.
Бутылку в сторону, извините, был корпоратив, я с запахом, но мне дочь нужно забрать. На первой стадии легко. Пришла на прием женщина в Москве.
Первая стадия – это вот... Что вот, чтобы мы понимали все, как разделить вот первую стадию от второй стадии и от третьей, тем более, стадии?
По признакам социальной дезадаптации. Ага. Первые конфликты в семье, первые неприятности на работе из-за алкоголя – это на первой стадии алкоголизма,
но если упрощенно. Так, да, упрощенно, да, не
то,
надо.
То, что называется слушать. Семейный алкоголизм, да, если так, не по-научному. Так вот, на первой стадии пришла женщина, обратилась на прием, забыла. 4-летнюю дочь в общественном туалете в театре. Зайти в театральный буфет, выпить весь коньяк, она не забыла. И ушла. А дочь забыла. Вот что у нее на первой ступеньке системы ценностей? Ее дочь, солнышко, или вот бутылка. А на первой стадии человек не сможет залезть в карман к товарищу на работе. Ну как это? Украсть сотовый телефон у товарища на работе? Невозможно. Ну есть же совесть, есть же границы какие-то. А вот, скажем, вытащить из кошелька у мамы или у жены деньги на коньяк, на рюмочную, на пиво может. Но вот к товарищу на работе не залезет в карман. На первой стадии не сможет ударить свою маму из-за того, что не дают денег на бутылку.
На второй стадии
легко,
может?
Запросто. Не дают денег на бутылку, в глаз маме. Да, на вот сотовый телефон у товарища на работе украсть. Мелкие кражи для второй стадии – это нормально. На второй стадии не сможет питаться с мусорных баков. Не сможет есть кошек или собак.
Что вот, такие страсти говорите, да, я уже прям замерла.
На второй стадии алкоголизма он сможет выпрашивать деньги у киоска, не хватает 2 рубля на похмелку,
ну, да,
унижаться. Он сможет сесть перед станцией метро с табличкой «Подайте на бухло». Это он сможет.
Ну, такое, вроде вот да. Как бы весело. Типа да. Такой сарказм небольшой
да, да.
Такой. Типа я вот
шутка
еще нормальный
у него
вполне,
такая.
Да, но вот у меня шутка юмора, да, действительно.
Да, вот, но это же унижение, самоунижение. А вот с мусорных баков не сможет. А вот на третьей стадии есть кошек или собак, питаться с мусорных баков – это нормально. То есть мы видим снижение этического уровня, снижение интеллекта по линейному графику. Но сейчас я скажу очень интересную вещь. Дело в том, что границы между социально приемлемой нормой в употреблении алкоголя и болезнью в жизни не существует.
Ну да, ты во всех случаях употребляешь алкоголь.
Да, эта граница – это предмет общественной договоренности. Собрались эксперты Всемирной организации здравоохранения, стали решать, будем считать алкоголизм болезнью или посчитаем, что привычка. Да нет, решим, что болезнь. А где пройдем границу между нормой и болезнью? Вот около третьей стадии или около абстинентов-трезвенников? А вот давайте лучше вот где культурно и некультурно употребляют, вот здесь. То есть на самом деле никаких границ нет. И алкоголь в любых дозах нарушает связь с Богом, нарушает сложные виды правополушарного мышления. А человек с нарушенным этическим мышлением, он мыслит логически, последовательно. Он говорит, я пил, пью и буду пить дальше. Он логичен, последователен. Ну, логично, последовательно разрушает свое здоровье, свою семью, здоровье близких. Он логичен, последовательно, только не к Богу, а от Бога. Не к созиданию, а к разрушению. Потому что глобальные цели выбраны ошибочно. Не туда он свою логику-то, свою волю направил. Не в ту сторону. Кто-то из античных философов сказал, что Бог разговаривает с человеком на языке интуиции. На мой взгляд, очень точно сказано, информация этического значения, вот вы сказали, семья формирует это мировоззрение. Нет. Вот эта информация идет в сердце каждого из нас напрямую. Вот для чего нужна молитва, для чего нужно умение молиться, для чего нужна помощь церкви, помощь религии, восстановление связи с Богом, для того, чтобы эффективно получать информацию этического значения. Вот эта связь как раз и нарушается малыми дозами алкоголя или других наркотиков.
Я все-таки пытаюсь все время сегодняшнего, во всяком случае, нашей программе, я надеюсь, у нас будет и следующая программа с вами, понять, что же надо сделать на этапе в формате профилактики. Что же? Вот вы говорите, хорошо, там вот не семья формирует, не общество, вот у человека уже заложено – А что же тогда не заложено у тех, кто изначально в подростковом возрасте начинает употреблять? У них не заложено?
Да, ну что нужно сделать? Нужно работать на мировоззренческом уровне для профилактики, на духовном уровне, на религиозном уровне.
Почему мы с вами разделили духовное и религиозное? Расскажите нам, пожалуйста.
Духовный уровень, здесь я понимаю, вот это уровень, скажем так, более личностный, он более, это вот именно понимание самого себя, смысла жизни, своей жизни и своей индивидуальности. Религиозный уровень, он охватывает, ну это же не только я, религиозный уровень, он охватывает вселенную. Божий мир богат, красив и разнообразен. Помимо того, что здесь я, здесь еще много-много чего. Вот. Ну, то есть на религиозном уровне, если, скажем, на духовном уровне, для того, чтобы человек нашел себя в этой жизни, понял себя, это он может сделать и с помощью психолога или духовного наставника. А вот на религиозном уровне нужна помощь религии. Религия накопила богатейший и ценнейший опыт на общение с Богом, с духовным миром. И вот сохранила этот опыт. И этот опыт как раз и нужно передать молодому поколению. Потому что причина, ну если по большому счету, причина вот этого системного планетарного кризиса – это безбожие.
Спасибо. В общем, этим все сказано. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был врач, психиатр-нарколог Зайцев Сергей Николаевич. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич.
Спасибо.
Я надеюсь, что вы найдете время еще побывать у нас в студии и рассказать нашим радиослушателям вот о таких проблемах зависимости и что с этим делать. А я напомню, что вопросы Сергею Николаевичу можно отправлять по электронному адресу 624-9170@mail.ru. Опишите ситуацию максимально подробно. Мы все ваши вопросы передадим. Это была программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах». С вами была Юлия Павлюченкова. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.